У нас будет два таких рождественских богослужения сегодня и завтра в 11 утра. И в этом году мы хотели посмотреть, как рождественские события описаны в Евангелии от Матфея. Проследить вот главу за главой, как евангелист Матфей описывает именно появление или рождение в мире Иисуса Христа. И вот если мы возьмем Евангелие от Матфея, то, чем оно отличается, например, от других трех Евангелий, это то, что евангелист Матфей хотел представить Христа именно как царя. Потому что все ветхозаветные пророки и пророчества, они говорили о том, что должен прийти в мир царь, должен родиться царь. И это будет царь царей, это будет царь, который навечно воссядет, и его царство будет вечное, и его царству не будет конца. И пророк Исаия, он когда пророчествовал о таком царе, и другие пророки, они говорили об этом царе и как о царе, и как о человеке, как о Боге, как и о человеке. Потому что Исаия говорил, что этот царь будет унижен, умолен, презрен и много пострадает. И тем не менее он говорил, что имя его будет «Бог крепкий», «Князь мира», «Эммануил», что значит «С нами Бог». И пророки не понимали, как это может быть, как этот царь может быть одновременно человеком и одновременно Богом. И поэтому в Евангелии от Матфея больше всего, если так можно сказать, царских красок, когда мы говорим про Иисуса Христа. Уже в самом начале волхвы с Востока, они приходят поклониться Христу как царю, они ищут царя иудейского. Другой царь, царь Ирод, он пытается уничтожить родившегося младенца. Искушение Христа в пустыне достигают своей кульминации, когда сатана предлагает Христу все царства мира. Иоанн Креститель, который проповедовал о Христе, он проповедовал о том, что идет царь, что нужно приготовить сердца, потому что скоро приближается именно царь, которому должны будут все поклониться. Известная Нагорная проповедь Христа, которая представлена в Евангелии от Матфея, это такой манифест царя. Множество притч в Евангелии от Матфея посвящены Царству Небесному, тайнам Царства Небесного. Христос входит в Иерусалим как царь. На кресте Он предвозвещает еще будущее свое царство, когда один из разбойников говорил: «Помяни меня в царстве своем». Этим самым он верил, что царство этого человека, который будет распят рядом с ним, еще будет впереди, и заканчивает евангелист Матфей такими утверждениями Христа, что «мне дана власть на небе и на земле». И, конечно же, теперь мы понимаем, почему Евангелие от Матфея начинается с родословия Иисуса Христа. Потому что Христос представлен в Евангелии от Матфея как царь. И, конечно же, Матфей хотел показать, что происхождение Иисуса Христа идет от царской династии Давида. И это действительно родился тот царь, о котором предвосвещали все пророки Ветхого Завета. Давайте посмотрим на родословие Иисуса Христа. Зачем оно помещено в Евангелии от Матфея? Какой урок сегодня для нас, о чем говорит нам родословие Иисуса Христа? У кого есть Библия, вы можете открыть Евангелие от Матфея, самую первую главу и самый первый стих. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова и сына Авраамова». Еще задолго до рождения Христа Бог пообещал Давиду, когда Давид был царем, что именно из его рода произойдет царь, кто воссядет на престол, и его царство будет вовеки. И преемник царя Давида Соломон и другие цари, которые были в династии Давида, ни в ком из них это пророчество не исполнилось. Именно поэтому израильский народ уже долгие годы продолжал ждать, что Бог исполнит это обещание, что это пророчество исполнится, что придет вот этот царь, придет Мессия, который установит свое царство. И родословие, вот евреи интересовались своей родословной не только по этой причине. У нас сегодня, например, мало кто знает, вот, например, есть ли здесь люди, которые знают, кем была ваша прабабушка или прадедушка? Знает кто-нибудь? Вот Петя вот один знает. Это, ну, и то мы говорим, это удивительно, что еще можно проследить и узнать там про прабабушку. Для евреев это был очень важный момент, вот их родословие проследить, и это еще, знаете, когда было для них важно, когда история описывает момент, когда Иисус Навин ввел народ после пленения в Египте в землю обетованную, и они должны были расселиться по этой территории по 12 коленам, и при том, что территория была разбита. Каждое колено должно было жить в определенном месте, на определенной территории. И поэтому каждой семье нужно было очень точно знать, из какого колена они происходят, чтобы знать, где они должны будут жить на этой земле. Посмотрите, насколько это было важно. Например, те, кто были священниками, для них очень тоже было важно подтвердить свое происхождение от колена Левия. И даже мы читаем в Библии, когда после Вавилонского плена народ вернулся в Израиль, и некоторые из священников, им было запрещено участвовать в служении, потому что они их не нашли в списке, то, что они принадлежат колену Левия. И даже вот иудейский историк Иосиф Флавий, он говорит, что каждая еврейская семья очень скрупулезно следила за вот этим вот семейным древом, и у каждого были списки, документы, где можно было узнать, из какого колена находится каждая семья. Даже когда евреи находились под римским гнетом, и то перепись населения происходила, исходя из родословной. Вы помните, что Иосиф и Мария, когда была объявлена перепись, они должны были пойти в Вифлеем для переписи. Почему? Потому что написано, что Иосиф был из рода Давидова, и поэтому они шли в Вифлеем, чтобы именно там пройти эту перепись. И даже апостол Павел до своего уверования, он тоже знал вот свое древо, свою родословную, потому что когда он говорил о себе, что он был еврей, из евреев, и дальше он говорит, из рода Вениаминова. Апостол Павел даже четко знал, к какому роду он принадлежит. И Матфей показывает, что Иисус Христос принадлежал царскому роду, роду Давида, династии Давида. Именно оттуда, где Бог обещал Давиду, что родится царь, который воссядет на престоле, его царству не будет конца. И мы можем увидеть родословие Иисуса Христа в Евангелии от Луки. В Евангелии от Матфея представлено родословие Христа по линии Иосифа. А в Евангелии от Луки представлено родословие Христа по линии Марии. И таким образом показано, что Христос, он был вот из рода Давида и как потомок Иосифа, законного отца, и по плоти, по матери, по Марии, которая тоже была из рода Давида. И таким образом уже начало Евангелия от Матфея показывает, это тот, кого так долго ждал народ. Это тот, о ком Бог обещал, и пройдя через века, Бог не забыл свое обещание. Он обещал послать того, кто воссядет на престол, кто будет царем вовеки, и вот этот момент наступил. Вот как раз этот царь и родился. И именно поэтому там, в Вифлееме, когда ангелы воспели, люди прославьте Бога, они понимали, что происходит. Происходит рождение того, о котором Бог так долго обещал. Родословие Иисуса Христа – это еще не просто такой список древних имен, которые для многих из нас ничего не значат, мы многих не знаем эти имена. Но родословие Христа, на мой взгляд, показывает или отражает милосердный характер царя, который родился. Родившийся царь – это самый милосердный царь, который когда-либо рождался здесь на земле. И мы это можем увидеть вот в родословии тех людей, которые были избраны Богом и являются потомками или предками Христа, предками Мессии. И первый самый стих говорит о том, что вот Бог избрал двух людей, и его Божье милосердие проявилось к одному и ко второму из этих людей. А одного звали Давид, который стал царем, и Давид был грешником, как и все другие люди. И кто читал эту историю библейскую, мы можем вспомнить страшное преступление Давида, когда он согрешил с Версавией, когда Давид пытался усугубить этот грех, и он сделал все возможное, чтобы муж Версавии погиб на войне, чтобы потом жениться на Версавии. Давид как царь и как воин пролил очень много крови. Он хотел построить Богу храм, но Бог запретил Давиду строить храм. И знаете, по какой причине? Он так и сказал, потому что ты пролил очень много крови. Давид, как воин, пролил очень много крови. Можно сказать так, что Давид – классический пример плохого отца, который не сумел правильно воспитать своих детей. И многие из детей, они подымали бунт против своего отца. Авессалом поднял военное вооруженное восстание. Он хотел убить собственного отца. И поэтому Давид – это был грешный человек. Но милость Бога проявилась к нему в том, что Бог его выбрал, что именно через него, по его линии, по его роду родится Мессия. Точно так же родословие Христа представлено по линии еще одного человека – Авраам, который должен был стать родоначальником нового народа, израильского народа. Но до этого момента, пока Авраам стал родоначальником этого народа, он был идолопоклонником. Его отец Фара поклонялся иным богам, одному из главных богов, которому поклонялась семья Авраама, это был бог Луны. И Авраам был идолопоклонником. И посмотрите, что Божья милость выбрала этого человека, чья семья были идолопоклонниками, сам Авраам. И мы знаем из истории, даже потом, когда Авраам последовал за Богом, два раза он обманывал двух царей, когда говорил, что Сара – это не его жена, а его сестра, и тем самым и оскорблял и Сару, и позорил Бога, в которого верил. Мы знаем, что и не раз Авраам проявлял неверие или непослушание, когда пошел в Египет, история с Агарью, рождением Измаила. Это были моменты, когда Авраам не совсем доверял Богу. И тем не менее, милость Бога проявилась и к этому человеку, выбрав его родоначальником Божьего народа, из которого должен был произойти Мессия. Посмотрите, два человека, Давид и Авраам, которые были грешниками, и то, почему они включены в родословие Христа, это исключительно милость Бога. Бог милосердный. По милости своей Он выбрал этих людей, и они находятся в родословии Христа. Если посмотреть дальше, вот имена, кто находится в родословии Христа, и те, кто, может быть, более знаком с Ветхим Заветом, то вы увидите, там есть люди, которые были аморальны, которые были нечестивы. Там были люди, которые отступали от Бога. И даже в этом списке вы найдете людей, которые были страшными идолопоклонниками. Например, если у вас открыты Библии, посмотрите на 10 стих. Одно только имя – Манассия. О многом говорит, кто знает историю царств, историю Ветхого Завета. Один из самых ужасных царей, который когда-либо был в израильском народе – Манассия. Если посмотреть, какие преступления он совершал, до какой низкой точки он пал в своем идолопоклонстве, это был один из самых ужасных царей. И тем не менее, в конце жизни мы видим, что этот царь приносит свое покаяние Богу. Он раскаивается, и Бог его прощает, и даже восстанавливает на царство. И поэтому мы можем увидеть, что все эти имена, они говорят об исключительной милости Бога. Сын царя Давида, Соломон, был мудрым человеком, и тем не менее концу жизни совершил очень много недостойных поступков, когда избрал себе сотни жен, когда жены отвернули его сердце от Бога, и он тоже стал поклоняться идолам, и к концу жизни и царство израильское из-за этого разделилось. И тем не менее, династия царя Давида продолжалась, и это все продолжалось, несмотря на отступничество, неверие, может быть, аморальность многих предков, которые вот находятся в родословии Христа. И это все исключительно потому, что Бог обещал, Он исполнил свое слово, и это была Его милость. Милость, несмотря на многих людей, которые были грешниками в родословии Иисуса Христа. Божье милосердие проявилось, и мы можем увидеть в родословии Иисуса Христа к четырем женщинам, которые, можно сказать, тоже были отвержены и которые находятся в этом списке в родословии Иисуса Христа. Посмотрите, что это за четыре женщины. Тем более, что нужно сказать, что это такое исключение. Вот в родословии Иисуса Христа находятся вот эти четыре женщины, еще потом дальше Мария. Если вы посмотрите в Ветхом Завете другие родословные, то там всегда имена только мужчин. Потому что обычно в родословии идет вот родословие по мужской линии, женщины вообще не упоминаются. Поэтому я иногда слышал, когда вот читают, например, эти места, например, детям, иногда дети спрашивают, потому что написано «Авраам родил там того-то, там, Адам родил того». И дети спрашивают, а как это Адам мог родить кого-то? Мужчины ж не рожают. И нужно каким-то образом объяснять детям, как это объяснить. И одно из объяснений, что в Ветхом Завете, посмотрите, все перечисления родословия, вы женских имен не встретите. Это такое удивительное исключение из правил. Почему эти женщины включены в родословие Христа? И они включены исключительно, чтобы показать милосердный характер Бога. Четыре женщины. Первая – Фамарь. Посмотрите. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фамарь была язычницей, хананиянка, и Бог наказал ее мужа, также младшего брата за развращенность, и она была молодой, но вдовой, и вот Иуда ей пообещал, что когда родится, когда повзрослеет его сын третий, то он возьмет ее в жены, и она родит ему сына. Но когда родился сын у Иуды, то он не выполнил свое обещание. И что сделала Фамарь? Она переоделась блудницей и соблазнила Иуду. И она это сделала не один раз, и таким образом у нее родились два сына, вот Фарес и Зара. И тем не менее, вот эта печальная история помещена в Библии, в Бытие 38 главе. Мы об этом можем прочитать. И тем не менее, эта женщина, она вошла в родословие самого Мессии, самого Иисуса Христа. Вторая женщина – это Раав. Здесь написано, Соломон родил Воза от Рахавы. Это Раав. И если Фамарь, она была, ну, скажем так, замешана в грехе блудодеяния, то вторая женщина, Раав, которая вошла в родословие Христа, она была блудницей, это была ее профессия. Библия говорит, Раав – блудница. И мы знаем эту историю, когда Божий народ захватывал Иерихон. Раав, она спасла разведчиков, она их укрыла. И Бог явил милость к ней в том, что Он спас Раав и всю ее семью. И мы здесь видим, что милость Бога к этой женщине была явлена не только в том, что Бог сохранил жизнь ей и ее семьи, а в то, что она вошла в родословии Иисуса Христа. Раав была матерью Вооза, а Вооз был прадедушкой Давида. Смотрите, Раав, блудница, была матерью Вооза, такого человека, а Вооз, в свою очередь, был прадедушкой Давида. Посмотрите, еще одна милость к женщине-язычнице, которая была по профессии даже блудницей, и она вошла в родословие Иисуса Христа. И третья женщина – это Руфь. В Библии есть небольшая книга, она так и называется «Руфь». Руфь была язычницей, моавитянкой. и моавитяне, мы можем также проследить историю, на всем протяжении были злейшими врагами Божьего народа, моавитяне. Может быть, ну, кто-то знает, как вообще появился этот народ, моавитяне. И появился этот народ после такой кровосмесительной связи Лота со своими собственными дочерями. Когда Лот вышел из Содома, и у него были две дочери, и у них не было мужей, и что сделали дочери? По очереди они подпаивали своего отца Лота и спали с собственным отцом. И таким образом появились два народа. Моав и второй, подскажите мне, как? Аммонитяне. И вот из этого народа была Руфь, моавитянка. И удивительная история и книги Руфи, и судьба этой женщины, что Бог не только принял ее, ну, в собственный народ, да, скажем так, в собственную семью, когда она оставила своих идолов, свой народ, пошла со своей свекровью в Наимень, в Вифлеем, но удивительным образом она еще вошла в родословие именно Иисуса Христа, потому что она была женой Воза, и Руфь была бабушкой Давида, царя Давида. То есть, если бы мы говорили бы про царя Давида, кто же была ему Руфь, она была его бабушкой. И это еще одна удивительная история, которая помещена в родословии Иисуса Христа. Не знаю, мне кажется, что когда вот просто читаешь эти имена, как-то все это вот сухо, но когда ты начинаешь, все оживает, вот это родословие оживает, и ты понимаешь, насколько Бог был милосердным, когда Он вот избирал этих людей. И это все дает надежду сегодня каждому грешнику. Если Бог был такой милосердный в избрании своих предков, в потомках, то, конечно же, это такой же милосердный Бог, который может проявить милосердие каждому грешнику. И поэтому вот этот милосердный характер говорит о том, что и на земле рождался царь, которому предстояло быть не царем закона, а царем милосердия. Рождался самый милосердный царь. И четвертая женщина, которая упоминается в родословии Иисуса Христа, ее имя здесь не названо, она здесь названа бывшей Заурией. Но мы знаем из истории, что эту женщину звали Версавия. Версавия, еще одна женщина, которая предстояла стать женой царя Давида. И первый ребенок Версавии, который родился, он умер в раннем возрасте, но другой сын, Соломон, который родился в этом браке и который был преемником именно по этой линии, по династии, дальше продолжалась именно династия царя Давида. Четыре женщины упомянуты в родословии Иисуса Христа. Такое исключение из правил, и все это не случайно. Все это для того, чтобы показать милосердие Бога к тем людям, которые были предки Иисуса Христа. И еще одна женщина, которая упоминается в родословии, это Мария. Посмотрите на следующий слайд, это стих 16. «Яков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос». Еще одна женщина, которой, ну, была предоставлена, ну, величайшая честь – произвести на свет Мессию, царя, Божьего Сына. И, конечно же, Мария была такая же грешница, как все остальные. Она была из рода Давида, но на тот момент она не была чем-то знаменита, никто ее не знал. Это была незаметная молодая девушка, которой была дана такая честь, благодать. И поэтому все небылицы, и вот эти легенды о Марии, о том, что она сама была зачата как бы непорочно, и она является посредницей между Богом и человеком, все это легенды, которые не подтверждаются Писанием. Потому что Библия говорит о том, что Мария нуждалась в Спасителе точно так же, как любой другой человек. В Евангелии от Луки мы читаем ее гимн, ее песню, где она говорит: «Возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей. Она была такой же грешницей, как все остальные. И она также нуждалась во Христе, в спасении, как все остальные. И Мария в вечность вошла не из-за родственных связей с Иисусом Христом, а по вере точно так же, как и любой другой человек. Поэтому, когда мы говорим «благодатное», само слово «благодатное» не подразумевает, что сегодня нужно у Марии искать эту благодать или выпрашивать эту благодать. А это слово означает «наделенная благодать», что Бог просто избрал ее. Он дал ей особую меру благодати, вот такую честь родить на свет Божьего Сына. И поэтому родословие Иисуса Христа – это не просто список древних имен, а это отражение милосердного характера того, кто родился в Вифлееме. И подумайте, вспомните Евангелие, вспомните многие слова Иисуса Христа, в которых отражается его милосердный характер царя, когда к нему привели блудницу, которую хотели побить камнями. Иисус сказал: «Иди и впредь не греши, я не осуждаю тебя». Он давал ей шанс. Он говорил, что тебе дана милость, ты можешь все изменить в своей жизни. Когда Иисус стоял перед грешниками, он обращался к ним с такими словами: «Придите ко мне, все труждающиеся и бремененные, я успокою вас». Когда он пришел в синагогу, и ему дали Писание, он открыл отрывок, где прочитал, что «я пришел для того, чтобы исцелять сокрушенные сердца, для того, чтобы давать слепым зрение, для того, чтобы измученных отпустить на свободу». Иисус говорил о том, что он пришел к грешникам. Он пришел призвать к покаянию не праведников, а грешников. И поэтому в Библии он назван «друг грешников». Потому что грешникам он нес милость. Он был милосердный царь. Одному из бандитов на кресте Христос сказал такие слова: «Ныне же будешь со мною в раю». Это было проявление величайшей милости человеку, который до самого последнего момента проявлял свой бунт против Бога, и только в последний момент смирился, покаялся, и Бог ему явил такую милость. Иисус Христос говорил, что «мне дана власть прощать грехи». И Иисус дал обещание, что всякий верующий в Него – не погибнет вовек. Скажите, кто из царей мог обещать, давать такие обещания? Скажите, кто из царей мог бы выполнить хотя бы одно из этих обещаний? И, конечно, мы знаем, что нет таких царей. Иисус Христос был единственный царь, который пришел для того, чтобы спасти грешника. И сегодня, обращаясь к церкви, к верующим, я хотел бы задать несколько вопросов. Скажите, а вы являетесь милосердными людьми или нет? Ведь возрастающий в Боге христианин с каждым разом должен становиться все более милосердным и милосердным. Если нам дана такая милость, то это говорит о том, что и мы должны быть милосердными к другим людям. Подумайте, когда вы последний раз проявляли милосердие? Кому? Как конкретно, в каких действиях это выражалось? Может быть, в церкви, может быть, дома в своей собственной семье, может быть, по отношению к сотрудникам на работе, может быть, к своим детям, а может быть, дети к своим родителям, грешникам, к неверующим людям, которые окружают вашу жизнь. Потому что сегодня, когда мы вспоминаем о милосердии, проявленном к нам, это говорит о том, что мы должны подражать в этом нашему царю, нашему спасителю. Верующий человек – это человек милосердный. Друзья, гости, которые, может быть, сегодня есть, когда-то один автор написал такие строки, когда он был неверующим, как он видел свою жизнь, и он написал такие слова: «Я от него бежал, от Бога, через кошмары темноты ночной. Я от него бежал, огонь полуденной жары вдыхая. Я от него бежал, не различая путь. Но страшный звук шагов я слышу за спиной. все тщетно, он спешит, спешит за мной». И эти слова говорят о том, что однажды каждому человеку придется встретиться с Богом на Божьем суде. Но это будет время и место, когда не будет милости, когда будет лишь только святая справедливость. И это напоминает для каждого человека, что сегодня еще есть время обратиться к Богу, если вы сознаете себя грешником, если вы видите свои грехи, почему бы сегодня вам не обратиться к Нему, ведь Он милосердный Царь, Он пожалеет, у Него есть власть прощать человеку грехи. Когда-то я был в гостях у одного своего друга, и мы сидели на кухне, пили чай, его мама тоже была верующая, и я спросил у мамы, как вот расскажите, как вы вот уверовали, как вы пришли к Богу. И она, помню, мне рассказала как бы такую историю. Она говорила о том, что когда-то еще от бабушки я слышала, что есть какая-то книга жизни. И вот те, кто будет спасен, их имена, они должны быть записаны вот в этой книге жизни. И я помню, говорит, что я у всех спрашивала, а что это за книга жизни? Где ее найти? Я хотела увидеть и посмотреть, есть ли там мое имя. И кто-то мне сказал, что книга жизни – это Новый Завет. Я достала Новый Завет, открыла Евангелие от Матфея. Что там перечисляется? Имена. И я, говорит, стала читать эти имена с таким вниманием и искала там свое имя. И к великому, говорит, разочарованию не нашла. И поэтому я решила прочитать это Евангелие до конца и думала, может быть, там где-то еще я найду свое имя в этой книге жизни. И, говорит, когда я прочитала все Евангелие до конца, для меня все открылось. Я поняла, что такое книга жизни. Я поняла, каким образом Бог записывает имена в эту книгу жизни. И, конечно же, мы понимаем, что имена в книгу жизни Бог записывает не по нашим заслугам, не по нашим делам, а по милости Бога. У нас даже есть такой замечательный гимн, который мы поем, «На небесной перекличке» называется. «На небесной перекличке, там по милости Господней буду я». В этом суть Евангелия. Милосердный Царь родился на земле, умер на кресте, взяв на себя грехи мира, для того, чтобы грешник пришел к этому Царю и получил милость в прощении грехов, даре вечной жизни. Аминь. Давайте помолимся.